Вереница саней, запряженных в собачьи упряжки, мчала, скользя, стелясь по снегу почти с природной гармонией. Гоняемые длинными шестами и покрикиваниями каюров-поморов, самские лайки тянули со всех своих собачьих сил, на ходу наклоняя морды, щелкая зубами, заглатывая в пересохшие глотки снег. Ледяная пустыня источала серый туман, стелящийся густыми лоскутами, и, озираясь, Ивар по прозвищу Свен, за свои шведские корни, угадывал в прорехах этой пелены едва видимые серебристо-темные тени. Погоня была уже совсем близко, рыча по-звериному, по-волчьи. Воображение рисовало именно волков. Ни белого медведя, хозяина здешних мест, ни рысь, ни росомаху, охотящуюся там, в тайге, на далеком берегу, а стаю волков. Это порыкивание было чем-то похоже на механическое. Но Свен и слова-то такого не знал, а потому окрестил так, как ему слышалось и виделось. Такова человеческая натура всему давать свое название, заворачивая в обертку понятного, тем самым изгоняя страх неведомого. И он почти угадал. Человек, возглавлявший догоняющий отряд, носил именно это прозвище, по своей фамилии Волков. Собакам в упряжке передавался страх возницы и пассажиров. Псы поскуливали, подвывая, слыша сзади непонятный и оттого еще более пугающий рык. Иногда, попадая лапой на острый наст, жалобно тявкали, шумно дыша от бешеного темпа, все еще сохраняя силу. Часть волков-преследователей стала обходить слева. Рычание изменилось, наполнявшись рваными ритмами, словно в предвкушении добычи. Ркмау, ррррр. Два иноземца-пассажира за возницей что-то выкрикивали через вой ветра на своем языке. Еще бодрились, клацая затворами винтовок, но помор уже понимал — не уйти. Бах! Бах! Пассажиры не выдержали, стали стрелять, и тотчас в ответ донеслось, растекаясь в густом тумане частыми хлопками. И тут же просвистели пули, как зудящие москиты над самым ухом. Но сзади выкрик, и Свен почувствовал, как облегчились сани. Всхлипнуло резким запахом крови в ледяном дыхании снежной пустыни. Гнать прямо собак было бессмысленно. Тот, кто обошел слева, уже забежал вперед, охватывая. Свен увидел, как впереди идущие сани повернули вправо, и он следом повторил их движение в поворот, все еще пытаясь оторваться от погони. В спину остервенело впилось смертельное жало, выбив дух, толкнув погонщика вперед на сани. Собаки, почувствовав слабину, замедлили бег и в конце концов остановились. Сознание балансировало на грани, то уходя, то возвращаясь тупой ноющей болью, сковывая хребет. Через время, придя в себя, помор мутным взглядом увидел склонившегося над ним человека в белой с пятнами одежде, в облегающих, закрывающих пол лица очках с желтоватыми стеклами. Человек встретился с ним взглядом, говоря что-то непонятное, словно не ему, а куда-то вдаль, на почти знакомом. «Порядок, Углич, зачистка». Сознание Свена медленно уходило из раны в спине вместе с кровью и теплом тела. Получив начало с 1584 года, в большинстве построенной на приболоченной местности по обеим берегам Северной Двины, окруженной хвойными массивами, Архангельск возводился именно этим самым доступным материалом – строительным лесом. И даже в середине 20-го столетия на окраинах города можно встретить дощатые тротуары и следы остатки некогда проложенных деревянных дорог. Не говоря о порой неплохо сохранившихся домах из бруса, обшитых потемневшей доской, стоящих нижними венцами на медленно подгнивающих сваях, не на фундаменте. Многие из этих упрямых и прочных реликвий дожили до времен асфальта и внутреннего сгорания, чувствительно покачиваясь от проезжающих мимо тяжелых грузовиков. Однако вернемся немного назад, к началу 20 века, когда еще полновластно двигал пар. Впрочем, и от паруса массово еще не отказались. Архангельская губерния – северный фасад империи, раскинувшийся от Финляндии до Урала, соприкасающийся с холодными водами Ледовитого океана, суровая правда жизни окраины, более полугода заснеженной, прихваченной льдами. Потеряв свое значение как город-порт после основания Санкт-Петербурга, Архангельск только к 900-м годам второго тысячелетия от Рождества Христова с развитием торгового мореплавания, дотянувшийся, наконец, узкоколейной железной дорогой, прокладкой телеграфной связи, получил новый импульс к развитию порта, как и всей губернии. Летом с открытием навигации Северная Двина несет мимо Архангельска мутные желтые воды, давая выход к просторам океана с рыболовным и зверобойным промыслом, к торговым морским путям и европейским странам. Зима же долгая, и ледостав, длящийся 180-190 дней, почти до конца мая, сковывает берега не только Двины, но и Белого моря, закупоривая морскую дорогу к Архангельским причалам и от. С приходом зимы пикантный привкус портового города с прямыми новостями из Европы, веяниями и модами заметеливается, замораживается, жизнь замирает. Северный край словно впадает в спячку, снова становясь захолустьем империи. И если посмотреть с высоты полета, то огромная территория превращалась в сплошное белое заснеженное поле. Тракты и гужевые дороги к поселениям и местечкам засыпает, обновляя чистым снегом. В Архангельские гавани на зимний прикол обустраиваются суда. Дошедшая от Вологды к левому берегу Северной Двины железнодорожная ветка, как это у нас водится, по вечной необустроенности регулярно требовала ремонта и восстановления. После размыва грунтовыми водами, оползней и прочих каверз природы и дураков. Поэтому курьерская почта хоть и претендовала на регулярность, доходила с запозданием. Тем не менее, единственный на то время незамерзающий порт русского севера Александровск, в будущем город Полярный, был включен в линии губернской телеграфной связи и дальше. Романов на Мурмане. В будущем Мурманск будет заложен только в 1916 году. И дальше по сети Архангельск-Санкт-Петербург, проложенный вдоль почтового тракта, пусть окольным путем, но вполне надежно, молодой город губернии Александровск привязывался к центральной России. Еще в незамерзающих заливах и бухтах Мурмана существовали становища поселенцев и рыбных промысловиков, а на восточной стороне Мурманского берега были основаны спасательные станции, которым в том числе протянуты ветки промыслового телеграфа. Не сказать, чтобы Архангельск зимы-весны 1904 года был совсем уж сонным царством. Все-таки на другом краю империи шла война с Японией, что как минимум не могло остаться без внимания. Более того, волновало кого-то и лично. По сухим данным статистики, более 4000 уроженцев Архангельской губернии были призваны и отправлены на Дальний Восток. Однако новость пришла в Тихий Архангельск совсем с другой стороны. С моря. О нет, вести с моря приходили частенько, вплоть до эпохальных. Тогда, когда были связаны с героическими экспедициями к полюсу. Смелыми первооткрывателями, пропавшими полярниками, спасенными из ледяного плена, часто через год-два зимовщиками, и трагическими смертями. Нынешняя же сенсация всколыхнула и взбудоражила своей фантастичностью буквально на грани неверия, если бы не нашлись свидетельства от разных источников. Наскоро сделанные одним любителем рисунки, которым почему-то особо поверили, и даже реальное фото. Фотопозитивы, правда, дошли до Архангельска чуть позже, как и позже закрутились все шестеренки этой истории. Когда Кольский уездный исправник телеграфировал в Александровск, что около берегов Мурмана замечены иностранные траулеры, под парами в Екатерининской гавани стоял только пароход «Лейтенант Скуратов». Или, как тогда было принято орфографией, лейтенант Скуратов. Получив с посыльным от начальника пограничной стражи предписание выйти в море, командир Скуратова немедленно отдал соответствующие распоряжения. Вообще-то для такого дела лучше бы подошли более скоростные боты-крейсера. Скуратов же винтовая шхуна английской постройки, бывшее посыльное судно «Бакан», имел один существенный недостаток. Малый, всего 9-узловый ход. Ранее, пребывая в роли охранного крейсера, обладая 4 орудиями, Бакан зачастую просто отпугивал браконьеров только появлением своего силуэта на горизонте. Норвежцы быстро поднимали пары и нередко легко уходили от преследования. В дальнейшем шхуну разоружили, исключили из списка судов, затем переименовали в блок «Шиф номер 5», намереваясь переделать в плавучую мастерскую для нужд дирекции. Однако после проведения капитального ремонта переквалифицировали в транспорт, вновь включив в список как пароход лейтенант Скуратов. Правда, установленные в ходе ремонта новые котлы Балтийского судостроительного завода прыти пароходу не добавили. Командовал Скуратовым Престин Константин Иванович. Будучи простого недворянского роду, закончив штурманское отделение технического училища морского ведомства, Константин Иванович сумел дослужиться до штабс-капитанского чина корпуса флотских штурманов. Вторым старшим офицером на судне был мичман из отставки. Прохлюпав в указанный район, разглядев в бинокль нарушителей, Престин удостоверился, что траулеры на поверку оказались одной средненькой паровой шхуной и 2 ботами под норвежскими флагами. Достаточно плюгавыми, что не мешало им нагло заниматься промыслом трески в российских водах. Русского тихохода, видимо, тоже опознали и, не дожидаясь близкого контакта, бросились на утек. 2 бота, наваливая из длинных труб густо и черно, весьма резво бодали волну с ясной целью уйти к своим берегам, тогда как не менее чадящая шхуна совершенно неожиданно отвернула на норд-ост. Константин Иванович честно посомневался. Парочка, на его взгляд, была перегружена уловом. Подрезая курс, боты с трудом, но можно было бы догнать. С другой стороны, отвернувший одиночка едва ли давал 7 узлов. Решив не усложнять, русский капитан погнался за более доступной целью. Но, как оказалось, норвежцы его провели. Дождавшись, когда подельники уйдут на безопасное расстояние и погоня за ними будет уже немыслима, норвежец прибавил, став постепенно отрываться от преследователя. Какое-то время думали загнать браконьера в ловушку, прижав к дрейфующему ледяному полю, до которого, правда, было несколько миль. Но капитан шхуны, видимо, тоже был в курсе ледовой обстановки и стал отворачивать навест. Гонка на 9 узлах продолжалась еще несколько часов, все дальше уходя в зеленые волны Северного Баренца. А потом капитан Скуратова понял ее бесперспективность и дал отмашку поворачивать домой. К тому же над водой стал стелиться туман, и браконьерская шхуна совсем потерялась из виду. Взглянув на хронометр, прислушавшись к мерному стуку машины, Престин прикинул, сколько им еще идти обратно до Александровска. Все одно особо спешить некуда. И, приказав сбавить ход до 6 узлов, разочарованно ушел к себе в каюту. А уже через 3 часа его вызвал возбужденный помощник. Когда он поднимался по трапу на палубу, ему в глаза сразу бросилось то, из-за чего случился переполох. Со стороны Норда, практически там, куда умотала шхуна браконьер, и где раскинулись сплошные ледяные поля, медленным белым светом наливался горизонт, поднимаясь выше к небу. Это не было похоже на вспышку, на мерцание северного сияния, а именно медленное заволакивание серой хмари и тумана, наползающим белым светом. А еще накатил на голову зудящий звон, как в ушах бывает, да быстро вышел весь. «Вы когда-нибудь нечто подобное видели, Константин Иванович?» Завороженно, глядя за корму, вымолвил помощник. Капитан не ответил, подсознательно подмечая, как стих ветер, перестав посвистывать в такелаже, и все звуки стали словно глухими, исказив голос мичмана. На поверхность воды упал полный, совершенно неестественный штиль. «Велите перекладывать руль», — приказал он мичману. «Надобно взглянуть поближе на это». Выписав принужденную циркуляцию, лохмато задымив из трубы, лейтенант Скуратов поспешил на разведку. Через час странный белый свет стал рассеиваться. Поддернуло выше и серую дымку, оголяя ширину горизонта. По-прежнему подозрительно штилило. Норвежца обнаружили на румб левее, чем ожидалось. Шхуна, едва куря дымком из трубы, судя по всему, наворачивала неуправляемые круги. Ее черная метка на поверхности воды то становилась совсем маленькой, то распластывалась в профиль. Уже подходили ближе. В бинокль подтверждалось, норвежец будто потерял управление и никак не реагировал на русское сторожевое судно. Слышали уже почухивание его машины, на палубе недвижение. И только когда обшарпанный борт и надпись названия, которую прочитали как «Витберн», «Белый медведь», стали различаться невооруженным взглядом, на шхуне словно проснулись. На палубе появилась пошатывающаяся одинокая фигура в шапке Малахая. Мичман дернул свисток, и лейтенант Скуратов взвыл сирены, требование остановиться. На мачте затрепыхались сигнальные флажки с тем же приказом. Поравнялись бортами с браконьером. В нос ударил смешанный запах рыбы и ворвани, наверное, пропитавший старую шхуну до самых косточек. Взяв рупор, Престин на ломаном норвежском прокричал: «Требую остановиться!» Ноль внимания. Кряжистый и рыжебородый норвежец лишь поднял багровое обветренное лицо и снова опустил, шаря рассеянным взглядом по палубе своего судна. «Вы говорите по-русски!» Снова в упор в рупор. Норвежец что-то бормочет в ответ, поднимая тяжелый взгляд, отрицательно покачивая головой. Доносится: «Нау!» «Застопорите ход!» Престин настырно пробует немецкий и английский языки. «Кэптен Витберн, стоп машин!» Норвежец мечет угрюмые взгляды, пытается раскуриться, не получается. Засунув обратно кисет и трубку, он, наконец, грузно спускается вниз. Спустя минуту мотор браконьера прекратил постукивание, и шхуна легла в дрейф. Полный штиль позволял притереться бортами и перепрыгнуть на иностранца, что и проделала часть русской команды во главе с командиром. Картина, что открылась им за фальшбортом шхуны, производила впечатление. Норвежские матросы, как на подбор плечистые парни, привалившись кто куда, будто контуженные, лупали глазами, открывая рты, мыча что-то нечленораздельное. Стуча деревянными подошвами грубых сапог, из трюма появляется рыжебородый, успев, видимо, побывать в своей каюте. Сменил шапку на старую потрепанную капитанскую фуражку. Теперь видно, что это не молодой мужчина, а его рыжая борода, скорее, вся седая. Взгляд шкипера прыгает, меняясь от злого на русских до растерянного на своих матросов. «Что произошло?» — спрашивает Престин. «Белый свет!» — хрипит шкипер. «А потом корабль, черно-красный демон Волгалы с зубатой пастью! Огромный корабль!» Видно, что команда шхуны медленно приходит в себя. Кто-то даже привстал, опираясь на заляпанные салом вонючие бочки. Шкипер немного успокаивается, облегченно вздыхая. Снова достает свой кисет, не торопясь набивает трубку. Весь его вид говорит: «Черт вас, русских, принес!» На вопросы он отвечает неохотно, упомянув Свальбард, видимо, порт приписки. А на произошедшее с ними опять заладил про большого красного демона, прибавив «Рошеншиф» — русский корабль, и махнул рукой на Норд. Дескать, туда ушел. Престин на «Рошеншиф» внимания не обратил, став высматривать в бинокль горизонт на севере, и неожиданно заметил черную точку с признаками красного цвета, удивившись вслух. «А ведь этот старый норвежский медведь не врет!» И подумал. Конечно, на воде зрительное расстояние обманчиво, но каким бы ни показался огромным этот загадочный корабль норвежскому шкиперу, его очертания весьма хорошо просматриваются. Возможно, не так уж он и далеко. Попробовать нагнать? Тем более там уже скоро граница ледяного поля. Куда он денется? Престин еще сомневался, когда вернулась досмотровая команда, доложив, что рыбы в трюме совсем мало. Возиться с браконьером не имело смысла. А некая загадка, вон она, совсем близко.